говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в эфире Радио Свобода. Центральная избирательная комиссия России опровергла появившееся в прессе сообщение о подаче исков в суды ряда стран на средства массовой информации. Центральная избирательная комиссия опровергает сообщение о подаче исков в судебные инстанции ряда стран в связи с заявлениями, прозвучавшими в зарубежных средствах массовой информации о якобы имевших место нарушениях при проведении президентских выборов в России, говорится в заявлении пресс-службы ЦИКа. Однако, анализируя соответствующие предложения общественности и отдельных граждан, Центральная избирательная комиссия не исключает возможности подачи подобных исков, отмечается в документе. Напомню, что накануне радиостанция «Русская служба новостей» привела высказывание председателя ЦИКа Владимира Чурова, что Центризбирком подал иски в судебные инстанции нескольких стран в связи с заявлениями, которые прозвучали в зарубежных средствах массовой информации, как раз о том, что во время проведения президентских выборов в России имели место нарушения. Сегодня гость программы известный политолог Марк Курнов. Иногда обстоятельства сильнее нас. Марк не сумел добраться до студии и будет с нами по телефону. Марк, добрый вечер.
Добрый вечер.
Так что наши слушатели в равных со мной условиях, они тоже не будут видеть сегодняшнего гостя. Но я думаю, что Марк, они достаточно хорошо вас представляют, особенно после последнего эфира с Владимиром Жириновским. Я напомню, что принять участие в нашей беседе можно, послав сообщение на пейджер, московский номер 9613333, абонент Радио Свобода, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-200-2212, звонок бесплатный для жителей всех регионов России, и также можно воспользоваться смс-сообщением, послав его на номер +7 903 743 2801. Марк, я, в общем, не случайно начал передачу с, может быть, не самой заметной новости сегодняшнего дня, но так получалось, что до того Центральная избирательная комиссия в суды никогда не обращалась и даже не угрожала подобными исками, довольно спокойно реагируя или вовсе не реагируя на заявления о нарушениях в ходе выборов. Приметно, что вчера в суде города Долгопрудного началось рассмотрение еще одного иска по фактам фальсификации на двух избирательных участках. Здесь касается это итогов голосования, состоявшихся 2 декабря, то есть выборов депутатов Государственной Думы. Полученные наблюдателями от оппозиции протоколы существенно отличались от официальных итогов выборов, в частности, на одном из участков, номер 306, результаты «Единой России» увеличились с 54,5% до 82%. Вот один судебный процесс, который уже начался и уже идет, и некоторый судебный процесс, который нельзя исключить. Несмотря на опровержение Центральной избирательной комиссии, там есть приметная строчка, что, анализируя соответствующие предложения общественности, отдельных граждан, Центральная избирательная комиссия не исключает возможности подачи подобных исков. Похоже, впервые отношения между Центральной избирательной комиссией и избирателями, Центральной избирательной комиссии и журналистами, возможно, переходит в судебную плоскость.
Да, действительно, впервые.
Как бы вы это оценили?
Ну, я думаю, что здесь некая нервная реакция со стороны избирательной комиссии вполне понятна, потому что, с одной стороны, безусловно, суперважные выборы, идет процесс передачи власти от одного еще находящегося на должности президента к другому. Политическая элита натянута как струна звенящая. Вот. С другой стороны, огромное количество действительно сообщений из самых разных концов страны о том, что происходили нарушения и на избирательных участках, и сообщается о давлении на избирателей. Поэтому, когда ставится под вопрос сама легитимность прошедших выборов, это, конечно, очень вопрос волнующий и власть, и избирательную комиссию, которая ответственна за это, и думаю, что в меньшей степени население, потому что население достаточно расслаблено. Вот, так что логически понять могу, не могу понять смысла подобного рода заявлений, потому что я ясно, что чем больше ЦИК будет ввязываться в судебные тяжбы с журналистами и избирателями, тем меньше будут общественному мнению казаться легитимными эти выборы, несмотря на то, что, конечно, суды будут, скорее всего, принимать решения в пользу ЦИКа. Вот, а тут еще Илларионов со своими графиками, недавно вывешенными у него на сайте, которые показывают вот и по результатам выборов в Госдуму 2 декабря 2007 года прямую просто корреляцию, такую функцию железную, линейную зависимость между явкой избирателей и процентом голосов, поданных за «Единую Россию». Вот это уже совсем просто штука такая, которая любого политолога и статистика начинает смущать. Вот так что есть от чего нервничать на самом деле.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Гость сегодня политолог Марк Курнов. Очень скоро мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня политолог Марк Урнов. Марк, я хочу вернуться к еще одному судебному процессу, который я уже упоминал. В Долгопрудном Московской области началось рассмотрение фактов фальсификации на двух избирательных участках. Там довольно интересно уже идут прения сторон, но, правда, представители участковых комиссий на заседании не явились. И пришлось представителям территориальных избирательных комиссий отвечать на вопросы представителей истцов. И вот один из них интересовался, на каком основании был произведен повторный подсчет голосов. Отец услышал, что это было сделано по заявлению наблюдателя от «Единой России», который сообщил, что число полученных избирателями бюллетеней не совпадает с числом избирателей, чем привел истца в истинное изумление, который сказал, что такое совпадение может быть только в случае стопроцентной явки. Но тогда представители избирательной комиссии уточнили мотивировку, заявив, что число пришедших на участки избирателей было, оказывается, на 423 человека больше, чем бюллетеней, обнаруженных в урнах. В общем, похоже, все идет к тому, что вполне возможно будут оспорены результаты выборов на этом конкретном избирательном участке. Можно ли говорить хотя бы осторожно уже о прецеденте?
Я бы не говорил о прецеденте, потому что совершенно очевидно, что объявить нелегитимными эти выборы будет невозможно. Будет невозможно. Да, даже если окажется достаточно большое количество опротестованных результатов на самых разных участках. Просто потому, что это действительно слишком больная, слишком чувствительная тема. Так что я думаю, что ни государство, ни суды на это не пойдут. Да, и кроме того, если речь идет о президентских выборах, то там или это вот еще выяснение отношений по поводу выборов в Думу.
И это думские выборы, да. Это думские выборы.
Ну, все равно не пойдут на это, потому что объявление там нелегитимными думских выборов означает автоматом постановку под сомнение выборов президентских. Это не пойдет государству просто на такого рода дестабилизацию. Тем более, что на самом деле, если вот абстрагироваться от всех нарушений, которые были, есть просто там заняться сопоставлением абсолютно академических и никоим образом не ангажированных там социологических исследований о популярности разных партий. Да? Вот. Так или иначе, все равно «Единая Россия» набирала бы большинство. Вот все. все, что происходило там с точки зрения, в смысле давления на избирателей и разного рода, вот, возможно, имевшие место нарушения, вот это все вот абсолютно вот никому не нужная бюрократическая суета, связанная со специфической формой организации нашего государства, когда все начальники среднего, там, низшего или высокого звена надувают грудь, выкатывают глаза и бегут отрапортовать высшему начальству о том, что сделано все по полной программе, и что они, каждый из них лучше другого. Вот и начинается вот эта вот волна административного, использования административного ресурса, там, нарушений, пересчетов. Вот бог знает, что начинается, такая вот бюрократическая игра, дискредитирующая все и ставящая под сомнение, на самом деле, факты, которые вот на социологии были бы абсолютно понятными. Ну что, Медведев не набирал бы там огромное количество голосов, если бы все всякого рода придурковатые руководители там больниц или других бюджетных организаций не требовали от своих подчиненных прийти проголосовать и отчитаться.
Нет, набирал бы, безусловно, конечно.
Ну, набирал бы. Поэтому вот этот вот все... То, что я назвал бы бюрократическим бредом, вот ничего, кроме дискредитации власти, не несет. И это показывает, на самом деле, то, что сама система больна, причем очень больна. Она начинает сама себя дискредитировать. Она вышибает из-под себя кирпичи. Вот если власть об этом не задумается, то это, на самом деле, пагубно будет. И для стабильности, и для власти, и, соответственно, для граждан, там, и для кого угодно.
А вы знаете, когда я спрашивал вас о возможном прецеденте, я немножко не то имел в виду, потому что ведь еще с 96-го года начал это первым господин Зюганов, на каждом углу рассказывая, сколько у него украли голосов, а обращений в суд не было. А потом все практически проигравшие партии, кандидаты и так далее, и так далее, и так далее, вот на протяжении последних уже 12 лет постоянно жаловались журналистам, не знаю, соседям на кухне, еще кому-то, как нечестно с ними поступили, как были сфальсифицированы в отношении их результаты выборов. А обращений в суд я что-то не припоминаю. А вот здесь уже речь зашла о судебном выяснении отношений. Это все-таки, на мой взгляд, безусловно, шаг вперед.
С этой точки зрения, это, конечно, прецедент, конечно, будут, думаю, что целая волна пойдет обращений в суды по этому поводу, потому что, конечно, оппозиционные партии там сильно обижены, вот, но вот как суды будут реагировать, это примерно понятно.
Я почему еще спросил о судах и вообще начал с этой темы, потому что избранный президент России Дмитрий Медведев заявил сегодня, что необходимо побыстрее принять закон о судоустройстве. А сказал он следующее. До сих пор не принят новый конституционный закон о судоустройстве судов общей юрисдикции. Фактически здесь действует отлаженное законодательство советского времени. Необходимо подготовить полноценный документ, и сделать это надо в ближайшее время. Но господин Медведев юрист, ему виднее. Нынешний действующий президент тоже юрист, но он подобного не говорил, а его вполне, казалось, устраивала существующая в России судебная система.
Нет, вот с этой инициативой Дмитрия Медведева я абсолютно согласен, что судебная система нуждается в очень глубокой реформе, в том числе и необходимые изменения законов о судах, но проблема не только в этом. Я думаю, что и Медведев это прекрасно понимает. А проблема в том, что на сегодняшний день судебная система, в общем-то, разложена телефонным правом. Вот тот прецедент, который был создан Басманным судом во время процесса над ЮКОСом и Ходорковским, он на самом деле ударил по судебной системе очень сильно. И сработали, сразу же активизировались все вот советские стереотипы телефонного права, послушания начальства и так далее, и так далее, и так далее. Так что сегодня по тому, что говорят многие адвокаты, в общем, судебной системы как таковой нету, а есть некий институт, который оформляет решение впускаемая по звонку неизвестно откуда, и ничего не добьешься. Я помню, я просто помню, как один вот из таких юристов мне рассказывал, что говорит, вот раньше там до Юксовского дела можно было прийти с адвокатом в суд, и суд выслушивал адвокатские аргументы и так или иначе на них реагировал. А сейчас, говорит, приходишь в суд, адвокат там говорит одно, а судья смотрит на два адвоката и совершенно спокойным голосом говорит, ну и что? Вот в какой мере это ну и что распространено по всему нашему судебному пространству, я не знаю, но то, что это вещь суперопасная и нуждающаяся в изменениях, конечно. Поэтому здесь, с одной стороны, абсолютно необходима и реформа законодательства, но необходим и слом того характера отношений со стороны власти к судам, который в последнее время доминировал. Иначе просто, опять-таки, система будет раскручиваться в таком направлении, в котором она разрушит сама себя.
Вот вы знаете, все такие осторожные прогнозы, осторожные комментарии по поводу возможной реформы того, что уже прочно называют басманным правосудием, вызывают обращение к делу Юкоса. Вот вы тоже не стали исключением. И первый посыл, первое предположение, которое делают, если будет реформа басманного правосудия в России, означает ли это, что Михаил Ходорковский может оказаться на свободе? А вот я пока не встречал комментариев, может быть, они есть, но вот не попадалось мне, по крайней мере, ни одного совершенно другого плана. Если будет реформировано российское правосудие, то означает ли это, что люди, которые занимались деятельностью, похожей на ту, что, которой занимался Михаил Ходорковский, но будут, если не посажены, то, по крайней мере, привлечены к судебной ответственности.
Это люди, которые, в смысле, которые инициировали?
Ну, которые комментируют это сейчас в прессе. Вот нет такого предположения. Вот все говорят, ага, если будет реформа правосудия, значит, выпустят Ходорковского. А вот что будет со всеми остальными? Будут ли против них судебные дела возбуждены, не будут. То ли это никого не интересует, то ли об этом просто никто и не подумал до сих пор.
Нет, вот когда как бы в деле Ходорковского, вот по крайней мере в вашей формуле здесь можно понять, трудно понять, о ком идет речь. То ли о тех, кто инициировал дело Ходорковского, то ли о тех, кто так же, как Ходорковский, там просто противостоял наездам и отнятию компании из частных рук. Вот о ком идет речь, Володь?
Я тогда поясню. Кто-то из, по-моему, это было во время дебатов перед думскими выборами, и я вот не помню фамилию кандидата, который очень сожалел, что не участвует «Единая Россия» в дебатах, потому что он хотел задать один-единственный вопрос, почему Ходорковский получил 9 лет тюрьмы, а господин Абрамович фактически за то же самое несколько миллиардов долларов.
Нет, я думаю, что, ну, во-первых, для меня очень большой вопрос, будет ли выпущен Ходорковский, несмотря на то, что я, ну, по крайней мере, из тех дел, из тех материалов, с которыми я знаком, я не вижу никаких вот оснований для того, чтобы он там сидел. Вот, но я не знаю, будет он выпущен или нет, потому что слишком много групп интересов вокруг этого дела завязано, и слишком много, соответственно, людей, которые напрямую не заинтересованы, чтобы он выходил из тюрьмы. Это во-первых. Что касается там Абрамовича или кого-то еще, вот я не думаю, чтобы пошли подобного рода процессы, потому что, в общем, и тот процесс, который уже был, и который разрушил ЮКОС, в общем, дорого очень стоил и экономике страны, и судебной системе страны, и политической системе страны, и моральному состоянию страны. Так что я не думаю, чтобы какая бы то ни была ответственная власть решилась на сегодня вот повторять подобного рода опыты и эксперименты. Хотя очевидно совершенно, что очень много людей, а может, ну, не очень много, но наверняка найдутся люди, которые, в отличие от Ходорковского, должны были бы находиться там, где сейчас находится он. Это, так что просто из соображений стабильности системы не думаю, что даже при реформе суда власть решится на широкие судебные, громкие судебные процессы, которые слишком бы сильно потрясли страну. Не та ситуация. Нету консенсуса ни в обществе, ни во власти, ни в экономических группах интересов по этому поводу. Так что перспектива подобного рода процессов для меня, с моей точки зрения, просто приближается к нулю.
А если все-таки судебная реформа начнется, то, по вашему мнению, из чего?
Да трудно сказать, на самом деле, потому что речь идет там о статусе судей, которых так, которые так или иначе надо корректировать, надо выводить все-таки судей, как-то защищать от телефонного права законодательно. Насколько будет это эффективно, не очень понятно. Надо менять взаимоотношения судей со своим собственным начальством. Надо, с моей точки зрения, было бы все-таки радикальным образом менять роль Генеральной прокуратуры в судебном процессе. Вот. Но здесь огромное количество, на самом деле, не юридических вопросов. И они для меня ближе, чем юридические. Я не юрист, а вот, скажем, хорошее дело суд присяжных, да, но при нынешнем сознании юридическом присяжных и при нынешней агрессивности общества мы знаем, какого рода решения принимают присяжные и насколько, в общем-то, это все выглядит и несудебно, и несправедливо, когда начинают оправдываться там очевидные совершенно представители радикальных групп, когда оправдываются люди, вершившие насилие и убивавшие.
Ну, кстати, знаете, Марк, вот я тогда сформулирую еще один вопрос, тему, которую мы уже после новостей будем обсуждать. Наверное, стоит об этом поговорить, что практически все дела скинхедов идут по делу о хулиганстве. Вот убивают людей по национальному признаку, ну, явно по национальному признаку, но, тем не менее, обычно статья хулиганства. А статья «экстремизм», сами знаете, против кого направлена. Я думаю, что после новостей мы на эту тему поговорим. Марк Курнов в программе «Время гостей», которую ведет сегодня Владимир Бабурин. В 22 часа выйдет в эфир аналитический радиожурнал «Время и мир», который проведет Ирина Лагунина. Как будет выбираться кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии? Книга «Катынь против фильма Катынь». Очередные попытки интерпретировать историю. Финансовый кризис на Западе. Последствия для России и российская журналистика между пропагандой и профессионализмом. «Время и мир», 10 часов вечера. Повторы в час и в 3 в пятницу. Время московское. А сейчас новости «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве задержаны сотрудник компании ТНК BP Management, а также его брат, руководитель клуба выпускников Британского совета. У обоих двойное гражданство России и США. ФСБ предъявило им обвинение в промышленном шпионаже. В Нижегородском фонде поддержки толерантности в четверг утром прошли обыски, изъяты компьютеры, сообщил в интервью «Радио Свобода» руководитель фонда Станислав Дмитриевский. По его словам, власти сознательно пытаются помешать деятельности фонда, занимающегося проблемами соблюдения прав человека в Чечне. В Петербурге к пожизненному заключению приговорен гражданин Украины Дмитрий Вороненко по обвинению в изнасилованиях и убийствах детей. Суд согласился с обвинением, которое требовало приговорить Вороненко к смертной казни, но из-за действующего в России моратория заменил ее на пожизненный срок. В Рязанской области из-за сильного снегопада без света остались более 600 населенных пунктов. Как сообщили в областной администрации, оборваны 7 линий электропередачи, выведены из строя более 1600 трансформаторных подстанций. В Риге полиция арестовала Владимира Линдермана, который недавно был депортирован из России. Власти Латвии обвинили одного из лидеров запрещенной в России национал-большевистской партии в подготовке к покушению на латвийского президента. В России возбуждено еще одно уголовное дело против известного предпринимателя Бориса Березовского. Как заявил Следственный комитет при прокуратуре, его обвиняют в ложном сообщении о готовящемся на него в России покушении. По данным следствия, это заявление было использовано Березовским для получения политического убежища.
Время гостей ежедневно по будним дням в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Наш гость сегодня – политолог Марк Урнов. Телефон 8-800-200-22-12. Сейчас мы его включаем. Электронная почта mail@radiodefis.ru. СМС-сообщение +7 903 743 2801. Пейджер 9613333. Абонент «Радио Свобода». Марк, предлагаю ненадолго, а может быть и надолго, как получится, все-таки от судебной темы немножко отойти. На пейджер пришло сообщение. Господин Урнов, я думаю, в России необходимо провести референдум о доверии власти, так как прошедшие выборы президента, пишет Андрей, явно фальсифицированы. И спрашивает ваше мнение. Ну, свое мнение вы уже высказали. Я немножко дополню своим вопросом вопрос нашего слушателя. Несколько лет назад ваш фонд аналитических программ «Экспертиза» обнародовал результаты исследования, проведенного с целью... Тема была такая: радикальный авторитаризм в российском массовом сознании, и оказалось, что от 60% до 75% населения поддерживают авторитарные идеи, они склонны к национализму и готовы частично или даже полностью отказаться от демократических свобод. И также ваше исследование выявило, что сторонников авторитаризма в России гораздо больше, чем людей, разделяющих демократические идеалы. Да. Если бы исследование повторить сегодня, то какими бы были результаты? И вот, знаете, довольно характерный вопрос от Андрея. Понимаете, он уверен, что выборы президента были сфальсифицированы, и тем не менее предлагает провести референдум, как будто его результаты будут белыми и пушистыми.
Вот здесь я просто хочу сказать, первое, я очень настороженно отношусь ко всякого рода референдумам. Просто потому, что референдум – это некая усредненная позиция среднестатистического избирателя, вот, которая, как правило, бывает далека от компетентной оценки. И я полностью разделяю мнение очень многих политиков демократических, которые говорят о том, что, в общем-то, референдумы проводить не нужно. Потому что, ну вот вспомним этот замечательный референдум о единстве Советского Союза, на который так любят ссылаться, где формула была: скажите, пожалуйста, вы за все хорошее или вы за все плохое? Ну ясно, каков будет ответ. Поэтому вот демократия, она выработала такую процедуру, когда избиратель выбирает более-менее профессионального там депутата, а вот уже корпус депутатский там обсуждает законы и прочее. К референдуму надо очень осторожно обращаться. Теперь, что касается, да, даже если бы он был, я думаю, что вот, судя по социологическим опросам, референдум абсолютно поддержал бы власть. Вот здесь у меня никаких сомнений нету, абсолютно никаких сомнений. Она, ее плохо воспринимает подавляющее меньшинство населения. Действительно подавляющее меньшинство населения. В этом смысле можно просто утверждать, что вот нынешняя власть в том виде, в каком она есть, и большая часть российских избирателей находятся в тесном единстве и взаимно поддерживают друг друга. Вот, по-моему, так. Что касается вот нашего исследования тогдашнего, несколько лет тому назад, я думаю, что сейчас бы результаты изменились мало. Я ведь тогда формулировал вопросы таким образом, чтобы попробовать понять, куда склонно население. Вот получил тогда вот эти результаты. Очень многие мне тогда говорили: да нет, это слишком черная картина, там вряд ли так оно есть, ссылались там на другие исследования, говорили, что по факту это не так. Вот на сегодняшний день то, что мы говорили там несколько лет назад, в общем, абсолютно реализовалось. Вот эта вот склонность реализована. А выше там 70%, допустим, поддержки такой сильной руки против поддержки демократии, ну, я не думаю, чтобы поднялось. Поэтому полагаю, что все бы осталось точно таким же образом, только теперь уже можно было бы говорить не о том, что потенциально это так, а о том, что это реально так.
А может быть, поддерживают не авторитарную власть, а просто любую власть? Ну, характерно для России, что принято, сидя на кухне, ругать любую власть, а потом идти и за нее голосовать. Но вспомните знаменитый референдум времен Ельцина «Да-да, нет-да», где тоже был вопрос, одобряете ли вы экономическую политику. Я не помню точно, как он был сформулирован, но фактически он был, одобряете ли вы шоковую терапию? И
нет,
одобрили?
Нет, нет. Ведь вот на самом деле, вот опять-таки нет. Вот, что такое референдум? Он строится на реакции избирателей по отношению к некоторым символическим фигурам. Вот тогда на референдум фактически выставлялось, какие бы вопросы там ни были, выставлялось доверие к Ельцину относительно доверия к Хасбулатову. Ну, ясно, что Ельцин в такой паре побеждал. Ну, вот он и победил. Если бы был выставлен, там, скажем, Ельцин и Зюганов, я думаю, что тогда все равно Ельцин победил, точно так же, как он победил в 2006 году на выборах, просто потому что люди Ельцина как такового не любили, там у него было примерно 4% популярности, но Зюганова боялись, как человека, который предлагал в очередной раз там устроить радикальные изменения системы политической и экономической, а вот этих вот экспериментов всячески люди уходили. Вот он и победил. На самом деле. Поэтому не надо смотреть на результаты референдума на какое-то такое вот сложное дифференцированное высказывание мнения. Это всегда люблю, не люблю. Или вот этого не люблю, но не люблю меньше, чем другого. Вот не более того. Я, собственно, именно за это к референдумам с такой осторожностью отношусь.
То есть вы хотите сказать, что все дело в том, что в России просто любая власть чрезвычайно персонифицирована? Ну, собственно говоря, то, что происходило последние 8 лет за годы правления Владимира Путина. Действительно, его сумасшедший рейтинг, огромный рейтинг. И при этом, ну, не могу сказать, что там совсем в грош не ставили его министров и сотрудников администрации, людей, которых он лично вводил во власть и фактически назначал. Но, тем не менее, разрыв огромный.
Вот, на самом деле, покойный Юрий Александрович Левада правильно говорил, что это все отраженный свет фигуры Путина. Вот и правительство, и людей, которых он ставил, в значительной степени отношение к ним определялось отношением к персоне, находящейся наверху властной пирамиды. Сейчас вот на последних выборах это очень четко проявилось. Ведь помните, когда предвыборные всякого рода социологические опросы, я имею в виду предвыборные президентские, говорили о том, что где-то примерно 60% населения готово проголосовать за любого человека, на которого укажет Путин. Путин указал на Медведева. И немедленно рейтинг Медведева поднялся выше, чем рейтинг Путина. Почему? Потому что совершилась в душах людей формальная передача власти. Вот преемник, вот на него будем ориентироваться. А к тому же еще у Медведева имидж и, в общем-то, стилистика выступлений более либеральная, чем у Путина. Поэтому к его такой вот путинской популярности добавилась еще значительная часть там голосов и симпатий со стороны тех, кто ждет от него там перемен, либерализации какой-то. Вот в результате получился такой вот очень высокий рейтинг. Так что это все на самом деле действительно персонифицированные вещи. Очень персонифицированные.
А сейчас, вот на данный момент, когда Дмитрий Медведев уже избранный президент, он еще все продолжает светить отраженным светом?
Нет, вот сейчас он начинает набирать популярность в силу своего статуса. Статус, конечно, тоже работает и очень сильно работает. Я бы, если выстраивать вот такую вот иерархию факторов, определяющих симпатии, я бы на первом месте, конечно, поставил бы статус, потом персону. Вот, хотя, конечно, измерить, насколько работает статус, а насколько работает персона, ну, социологическими способами вряд ли возможно. Вряд ли возможно. Хотя, наверное, есть какой-то такой изысканный опрос провести, может быть, какие-то оценки можно получить. Вот. Но ясно, что человек, избранный на должность президента, начинает магнетизировать массовое сознание просто фактом своей избранности. И вот сейчас начнется его закрепление в массовом сознании как такого самостоятельного президента. Вот. Насколько это будет отражаться на возможностях Дмитрия Медведева вести самостоятельную политику, это вопрос с массовым сознанием никоим образом не связан.
Это вот уже... Тут очень интересно от Владимира, вот классический пример массового сознания, по-моему, протокол выборов президента подписан, удостоверение нового президента подписано, с этого момента Медведев президент. Почему Путин изображает из себя президента, ведь его указы не имеют юридической силы? Вот Владимир, похоже, в этом уверен.
Нет, ну, во-первых,
хотя это абсолютно не так.
Нет, во-первых, это, конечно, юридически совершенно не так, потому что не только у нас, но и по всему миру существует статус новоизбранного президента, или, как по-английски это называется, president-elect, и при президента, который, хотя уже не выбран, хотя уходит, продолжает оставаться президентом на некоторый срок до инаугурации нового президента. Это очень правильно, это абсолютно необходимо, потому что человек должен подготовиться к уходу, должен передать дела, новоназначенный президент должен оглядеться, посмотреть, кого он будет вводить из своей команды в официальные должности и так далее. Это очень правильный переходный период. С другой стороны, что он и опасен, особенно вот в нашей ситуации, когда элита не едина, когда наверху, на политическом олимпе, очень сложные отношения, здесь могут быть самые разные протуберанцы такие политические, возможные всякие дестабилизации ситуации, взрывы эмоциональные, еще что-нибудь. Так что это мудрый, правильный период, но в то же время в нестабильных обществах, в переходных обществах, в не сложившихся обществах, это одновременно и очень опасный период.
Но, оказывается, даже не все об этом знают. Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня политолог Марк Курнов. Звонок из Москвы. Петр, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, уважаемые господа. Но при всем моем уважении к господину Курнову, я уже не вижу отличия в его позициях и, скажем, позиции господина Маркова, Никонова, Леонтьева. Ну уж извините, а вопрос у меня такой. Вот сейчас по «Радио Свобода» прошла информация, что Владимир Линдерман был выдан Латвии. Кстати, решение об этом повторное было принято именно 2 марта под шумок наших выборов. И в то же время мы не выдаем Лугового. Ну и вы, господин Урнов, наверное, видели эти картинки с телеэкрана, что происходило по поводу празднования годовщины создания легиона СС в Латвии. Почему мы выдаем Латвии Линдермана под явно надуманным претензией подготовки убийства президента Вики Вайрафербеля и не сотрудничаем с Англией? Тут дело. Спасибо.
Ну, на самом деле, вопрос очевидный и понятный. Дело в том, что сотрудничать с Англией мы не хотим, потому что такого рода сотрудничество сразу подняло бы огромное количество проблем. В частности, пришлось бы, там, скажем, нам участвовать в экспертизе происхождения полония и много-много других вопросов, на много-много других вопросов пришлось бы отвечать, на которые, видимо, мы отвечать не сильно готовы. Вот. А здесь, ну, что, безобидное дело, видимо, решили не очень ссориться с Латвией и выдали, и все. Что касается вообще наших отношений с Латвией, то и мне бы казалось, что чем быстрее мы нормализуем отношения с Прибалтикой, отвратительным образом разрушенные и беспардонно нарушенные нашей предшествующей политикой, тем нам будет лучше. Вот. А что касается единства моих взглядов там с господином Марковым...
Я бы без комментария оставил, Марк. Если хотите, отвечайте.
где уважаемый слушатель усмотрел это единство, потому что, в общем, встречаясь с этими людьми достаточно часто, я скорее склонен с ними спорить и не соглашаться, чем соглашаться. Но да ладно, это субъективная оценка, пусть так будет.
Ну, видимо, это произошло из-за того, что вы сказали, что, безусловно, Медведев победил на президентских выборах. А вот было же одно из сообщений на пейджер, в котором было полное уверение, что выборы полностью сфальсифицированы. Это если человек перестает говорить, что, вернее, не перестает, а даже не начинает говорить, что выборы полностью сфальсифицированы. Ну, нет, значит, он уже переходит на какие-то...
Деле, вопрос очень серьезный. Давайте разделим его на две части, на которые и надо разделить. Вот большинство, которое поддерживает Медведева, это действительно подавляющее большинство. Вот спорить с этим не надо. Это видно по социологическим опросам, включая социологические опросы такого, ну, никак не про властного центра, как центр Левады. Вот. А что касается выборной системы, того бешеного вот давления, которое власти оказывали на избирателей, и тем самым подрывали легитимность выборов, это другая проблема. Но все, что я говорил, всегда говорил, и знаю, и до начала выборов говорил, и сейчас говорю, что если бы были абсолютно вот 100% прозрачные, свободные выборы, никакого давления, никакого административного ресурса, наверное, результаты были бы немножко другими, но все равно Медведев побеждал бы в первом туре. Вот в этом я абсолютно убежден и с чистой совестью об этом хочу сказать.
Звонок из Калужской области. Вячеслав, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте, у меня вопрос к господину Урнову. Сегодня арестовали менеджера из нефтяной компании BP ТНК. Может, господин Урнов предположит, за какие грехи его арестовали? Может, он узнал какую-то тайную, секретную военную тайну? Спасибо.
Кто из двоих узнал военную тайну, менеджер или господин Урнов?
Нет, ну, вот за что арестовали, комментировать просто не берусь. А вот насчет атмосферы, которая сейчас складывается в результате вот таких вот арестов, это могу прокомментировать. Потому что на самом деле, конечно же, всякого рода подобного рода действия в переходный период между двумя президентами обстановку дестабилизируют. Климат такой инвестиционный подрывают. Поэтому думаю, что вряд ли там, скажем, это разумно было бы делать вот в данный момент. Я бы там, даже если этот человек виноват, я бы отложил все эти мероприятия на срок там после мая, если бы это разумно было бы делать. Вот. А сейчас это вот.
А если, Марк, они все воспользуются такой убегут, ситуацией, да? Наворуют и убегут?
Ну вот как-то вот до сих пор никто не убегал. Вот почему вдруг сейчас все должны подняться и рвануть, не сильно понятно. Просто не сильно понятно. Вот. А почему вдруг одновременно...
Вот... Но если вдруг вас послушают, то именно в этот период никого не будут трогать.
Ну вот я просто смотрю, почему вдруг вот сейчас начинаются... То приходят там с обыском в министерство финансов, то в BP, то еще куда-нибудь, наверное, скоро придут. Вот что это такое? Вот это у меня нету никаких фактов для того, чтобы утверждать, что это какая-то такая вот акция спланированная. Но то, что результатом подобного рода действий является напряженность политическая с одной стороны и подрыв инвестиционного климата в стране, это вот для меня политологически абсолютно ясно. И по этому поводу я грущу, потому что вот здесь не надо ухудшать ситуации в периоды времени, когда страна естественным образом ослабевает.
А вы не предполагаете, что это начало элементарного передела собственности между элитой уходящей и элитой, которая сейчас придет с новым президентом?
Нет, вот я не могу здесь, что называется, ничего содержательного говорить, потому что информации у меня нету. Из общих соображений, ну, а какой передел собственности может быть связан с арестом служащего ТНК БП? Ну, вот что там? Это же не акция там масштабов наезда на юг, да, это что-то вот такое вот не очень с точки зрения функционирования ТНК БП. Я, правда, не знаю, кого арестовали, но вряд ли кого-то из топ-менеджеров, иначе бы уже все радиостанции наполнились бы шумом. Вот. Так что с точки зрения функционирования ТНК БП, структуры собственности, ну, вряд ли это вот такой мощный удар. А реакции по воде и сомнения начинают расходиться, климат портится. Климат, безусловно, портится. Вот. А кто за этим стоит? Как там что? Ну, мои там гипотезы вряд ли кого-нибудь интересуют. Я думаю, что люди скорее ждут фактов, чем догадок плохо информированного политолога.
Ну, тем более, что гипотез сейчас и без ТНК БП хватает, и, наверное, самое главное из них, как будет осуществлен передел власти, потому что Россия страна, которая так устроена, что есть один начальник, который сидит в Кремле, неважно, как он называется, президент или генеральный секретарь. И вот впервые такая ситуация в России, что первое лицо становится вроде бы как вторым.
Ну вот двухголовый орел впервые у нас появляется. Да. Действительно впервые появляется. Как будет развиваться ситуация, не знаю. Но думаю, что она будет развиваться очень непросто. Очень непросто. Потому что вот, даже если бы предположить, что никаких вот осложнений во взаимоотношениях между Путиным и Медведевым вообще лично не будет, то понятно, что и команда Путина, и команда Медведева просто в силу нормальной бюрократической логики начнут между собой конкурировать за то, чтобы своего лидера сделать фактически первым. И естественно, что так или иначе все они будут и Медведеву, и Путину рассказывать о тех несправедливостях, которые противоположная команда делает. И ясно, что это отношения между двумя лидерами не улучшат. К тому же у Путина неизбежно начнется, и уже начинаются вот такие всякого рода психологические сложности. Потому что когда он говорит на пресс-конференции о том, что он не будет вешать портрет Медведева, ну, ясно, что это некая психологическая реакция. Ясно, что понятно, что человеку, который в течение долгого времени был на первом месте, ощущать себя на месте втором, очень некомфортно.
Да, и к историческому опыту тут, в общем, сложно обращаться. Было в России фактически два опыта двоевластия. При первом Романове, который делил власть со своим отцом Владыкой Филаретом, и в 1917 году двоевластие, которое известно, чем закончилось.
Ну, еще там при Петре кое-чего было, но, в общем, это все на самом деле аналогии, которые мало что добавляют, но ситуация усложняется тем, что на самом деле на политическом горизонте играют роли отнюдь не только Путин и Медведев. Там еще есть другие группы на высшем эшелоне политической власти и элиты. Там есть группы интересов экономических, одни известные, другие менее известные. Все это перемешано, и во что выльется, в какое направление потянет власть, как она будет складываться, я сейчас просто не в состоянии представить, потому что, ну, слишком много факторов, и их соотношение меняется постоянно. Куда все пойдет, не могу сказать.
Сергей из Москвы успеет еще задать вопрос. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот суд присяжных в Америке вводился тогда, когда, значит, Америку составляли большинство иммигрантов, да, из разных стран. Но никто не говорил, что народ там еще не готов и так далее, понимаете? Вот очень тяжело это слушать. Пока, я думаю, наша интеллигенция не перестанет относиться вот так к народу, что нельзя там присяжных водить, проводить референдумы и так далее, ничего у нас не будет.
Вот на самом деле это поэтика народа, который всегда прав, вот она мне глубоко неприятна. Просто глубоко неприятно. Потому что в конце концов надо понять, что люди, они разные. Одни образованные, другие необразованные. Одни поддаются эмоциям, другие не в меньшей степени поддаются эмоциям. В Англии суд присяжных функционирует, но там глубочайшее уважение к праву. Очень глубокое уважение к праву. В Соединенных Штатах, да, как страны, как культура, которая, в общем-то, в значительной степени была обязана Англии своей традицией отношения к праву тоже известное. У нас правовой нигилизм абсолютный, поэтому, когда у нас там, скажем, присяжные времен реформы Александра II оправдывали террористов просто потому, что присяжные не любили власть, вот это мне тоже не нравится. Это не значит, что я против суда присяжных, я за суд присяжных, его абсолютно необходимо укреплять, его ни в коем случае нельзя сворачивать, но надо при этом понимать качество присяжных, которые у нас есть, и смотреть на народ как на такого вот исключительно носителя истины, мудрости и вообще гласа Божьего я не могу в силу просто своих некоторых профессиональных знаний. Я слишком много работал с общественным мнением, чтобы утверждать, что это вот оно и есть глас народа. Там, если общественное мнение – это глас народа, то это означает, что у нас Бог глуп и болен тяжелой формой шизофрении.
Ну вот поэтому, видимо, в заключении передачи скажу я вам, Марк Юрьевич, мой тезка Владимир пеняет вам, а как быть с третьей статьей Конституции, высшим непосредственным выражением власти народ является референдум, тот, которого мы не увидим благодаря усилиям Путина и компании. Но в следующий раз нам придется уже об этом поговорить, когда, я надеюсь, вы доберетесь до нашей студии. Я благодарю Марка Урнова за участие в программе «Время гостей», которую провел сегодня Владимир Бабурин. «Время свободы» выйдет после выпуска новостей. Итоги дня подведет Андрей Шарый. Убийство московского подростка Алексея Крылова стало новым свидетельством роста ксенофобии в России. По каким причинам власть не способна справиться с националистическими настроениями? Китайские войска стягиваются к границам Тибета. Почему Пекин отказывается от диалога с Далай-ламой? В российских регионах стремительно дорожает хлеб. Как могут сработать механизмы государственного контроля?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир.